Всем привет! Это подкаст «Терапия творчеством». Меня зовут Марина, я педагог-психолог, учитель ИЗО и предприниматель. В данный момент я развиваю свою студию детского творчества и консультирую в качестве психолога для детей и подростков.
Меня зовут Мария. Несколько лет назад я в корне поменяла свою деятельность. Сменила погоны и неинтересную работу на частную практику семейного психолога и арт-терапевта.
В нашем подкасте мы беседуем друг с другом, а также с приглашенными гостями о психологии, арт-терапии, взаимодействии с детьми, о способах познания себя и о ментальном здоровье. Нам кажется важным делиться не только профессиональным, но и собственным опытом, поэтому кроме рекомендаций и психологических упражнений, в наших выпусках можно встретить много личных примеров и историй из жизни. Приятного прослушивания! Всем привет! Сегодня у нас в гостях тренер по женской йоге, специалист по восточной астрологии и консультирующий психолог Катя. Катя, привет!
Девочки, привет! Очень рада!
Катя, можешь, наверное, для вступления немножко рассказать о себе, а потом мы начнем встречать тебя вопросами?
Да, конечно. Всем добрый день еще раз, дорогие слушатели. Мне хотелось бы представиться. Я тренер по женской йоге, изучаю и консультирую по восточной астрологии Джьотиш и начинаю свою деятельность в качестве психолога-консультанта. И в ближайшем будущем мне бы хотелось бы соединить знания по астрологии и психологии воедино, где астрология будет как помогающим инструментом в моем консультировании, да, по психологии. И вот сегодня мне хотелось бы поделиться, наверное, своей историей становления своего профессионального пути, моего личного пути, как я пришла ко всему этому.
Катя, я знаю, что ты довольно долго практикуешь йогу.
Да.
И кроме того, да, ты ведешь различные женские, другие.
Ну, в основном это просто женская йога, да, можно так сузить.
Можешь, пожалуйста, рассказать нам, как ты к этому пришла? Давно ли ты сама практикуешь женскую йогу или просто йогу? И какие изменения в себе и в окружающих ты замечаешь?
Да, мне бы хотелось вот с этого и начать. На самом деле началось все, наверное, как мне кажется, рано. Это началось с подросткового возраста. У меня такой вопрос стоял в жизни. Я не знала, куда себя направить. Вообще, что мне нравится в жизни, что я хочу от жизни. То есть это такие, наверное, глубокие философские вопросы. Да, вот я начала изучение эзотерики, такого можно сказать, если сейчас переводить наш язык, это какого-то магического мышления. То есть вот этот вопрос меня двигал, кто я и причинно-следственная связь, почему я здесь и почему именно такие у меня родители, да, то есть я такие вопросы уже начала себе задавать. И, конечно, я углубилась в такие системы, как Таро. То есть мне интересны были способности людей и мое будущее, конечно же. Вот этот вот вопрос меня двигал, это мое будущее. А кто я, кем я стану, кем я буду? Вот. И потом мне уже начал двигать интересы, как люди вообще имеют такие, допустим, способности, какие у них инструменты, да, самопознания, откуда вообще это все произошло. И вот я поступаю на бакалавре на факультет психологии, кстати, это тоже дало мне большой такой толчок к себе. Я поступаю на детскую психологию, и там я, конечно, начинаю разбираться в вопросах детско-родительских отношений, взаимоотношений в моей семье. Это, наверное, больше всего меня двигало.
А как тебе так интересно, несмотря на то, что ты изначально зашла в эзотерику, да, и очень часто люди или в психологии, или в эзотерике. Как тебе тогда получилось прийти к мысли поступать на психологический все-таки?
А это все получилось как-то в унисон. Я наблюдала, ходила, да, к разным специалистам по той же самой, да, системе Таро, по нумерологии, но автоматически меня и привлекала психология. И все как-то плавно получилось и перетекло. Я изучала это лишь на поверхности, то есть я так нащупывала, можно сказать, почву эту, вот этой эзотерики. Наверное, больший вклад на меня все-таки оказала эта психология, вот бакалавр. И дальше вот как раз все закрутилось, завертелось. Я закончила обучение по психологии, и дальше у меня стоял переезд в Москву. Тоже на следующее обучение магистратуры. Это психофизическое как раз развитие. В это время ко мне приходит йога. Я начала заниматься сама по себе. Я даже не помню, включала ли я какие-то видео или нет, но я просто начала заниматься йогой. Я расстелила коврик. Как вот я сейчас помню, я начала заниматься сама с собой.
А как ты это делала? То есть ты, не включая видео, просто предполагала, что есть йога?
Ну, это вот я вот, насколько сейчас вам помню, вот и так и говорю, действительно. Я помню, что молодой человек на то время мне купил коврик, и я сказала, что я хочу попробовать себя в йоге. Это вот так вот ни с того ни с сего, это, знаете, моменты, когда настолько наступает такой кризис, когда ты не видишь выхода, ты в этой яме, и какой-то, знаете, такой просвет в душе происходит, и я начала. И потом, конечно же, меня это настолько захлестнуло, что по Москве я тогда искала все бесплатные мероприятия по йоге, потому что тогда денег у меня особо не было. То есть, и на тот момент я поняла очень важную мысль. Когда человек хочет, и когда он чувствует, что это ему необходимо, он вообще найдет любые пути. То есть это даже не зависит от каких-то денег. Все само к тебе придет. Когда ты задашь, во-первых, правильный вопрос, когда ты почувствуешь, что ты хочешь открыться. И так интересно получилось, что вот еще до йоги, я помню этот случай, вот этого кризиса, я тогда уехала с подругой в Таиланд, и я сидела на море и задала себе вопрос, а как же я буду рожать детей, продолжать свой род, если у меня очень сильный сколиоз? Помню, что я ходила к специалистам, у меня тогда уже было на грани такого, что мне сказали, что у меня растет горб. Меня это беспокоило, потому что когда такие случаи именно со сколиозом, да, участвует костная ткань, в дальнейшем, когда ты, да, будешь рожать ребенка, то это может повлиять и на меня, как на мое здоровье, и на ребенка. Тогда у меня начали происходить такие значительные прям изменения, и приход йоги, и приход специалистов, которые мне помогли. Помогли мне работать с моим сколиозом, как-то выровнять. Но я до сих пор с ним работаю, он до сих пор остается со мной. То есть это такой процесс. Я работала и с психикой, конечно же. То есть я работаю со сколиозом, я работала и со своими ситуациями жизненными, да, которые привели меня к такой осанке. Как раз-таки детско-родительские отношения. И так вот начался вот этот путь. И я пошла в йогу, и потом я пошла учиться на преподавателя йоги, изучать полностью вообще, что такое йога, философию йоги. А пока что она не уходит из моей жизни, я надеюсь, и не уйдет. Каждое утро на коврике встречаемся с ней вместе.
А получается, что ты, когда пошла на преподавателя йоги, у тебя уже было там законченная или незаконченная магистратура, да, по психологии, но ты решила пока что в сторону йоги пойти в качестве деятельности основной?
Ну, да? В основном, да. То есть я оставила... Ну, мне интересна была психология, но больше мне хотелось углубиться в йогу, как, да, как преподавателя йоги. Меня она очень сильно так захлестнула, и, конечно, тут такой... Был немножко перегиб. Вот в йоге очень важно держать, наверное, баланс. Вот как раз эта сторона духовного и материального, о которой сейчас очень много говорят. Да, я, конечно... сильно ушла вообще не в ту сторону. Настолько меня она захлестнула, что я перегнула палку в каких-то вопросах и в плане питания. То есть йога, она охватывает весь путь, и питание, и твой образ, весь твой образ жизни. Да? То есть это вот это была у меня тема «Причинить добро ближнему».
Слушай, вот у меня сейчас возник вопрос, вот когда ты говорила про сколиоз, да, про то, что ты нашла взаимосвязь между, можно сказать, заболеванием, да, вот с этой особенностью и с отношениями с родителями, просто я знаю, что есть теория такого неофрейдиста Вильгельма Райха, да, думаю, да, да. Вот он говорил, что такие нежелательные, сложно переносимые эмоции, они блокируются в теле с помощью мышечных зажимов. И вот эта система этих зажимов, она образует такой мышечный панцирь. И затем, ну, как я понимаю, это телесно-ориентированная терапия. Да, ну, просто для слушателей я хочу пояснить, есть такое направление психотерапии, как телесно-ориентированная терапия, в которой психотерапевт через тело работает с вашей психикой, да, то есть вот зажимы, допустим, у вас где-то в шее, гортань, то есть, да, что какие-то невыраженные слезы, агрессия и так далее. То есть получается, что ты интуитивно к этому пришла?
Ну, да, в большей степени какое-то интуитивное. И, конечно, мне помогли специалисты. Самое главное — задать искренний, настоящий вопрос, честно признаться себе. Да, вот такая ситуация, да, вот так вот сейчас. Я признаюсь себе, и тогда пространство уже отвечает. Она отвечает тебе определенными людьми, определенными ситуациями в жизни. Главное успеть их заметить. И то есть потом я познакомилась как раз с кинезиологией, с остеопатией, да, которые мне помогли приблизиться. И, конечно, тут я проживала и свои эмоции, да, которые у меня застряли на уровне всего позвоночника, я бы так сказала, да.
А тебе на этом пути помогали знания, которые ты получила в психологическом образовании?
Они меня больше больше, так, знаете, закладывали фундамент. Я начинала разбираться, почему именно так устроено, да, то есть понимание и психики. И в дальнейшем вот у меня сложилась картинка и психика, и тело, и вот йога в такую, в единую такую концепцию. Но больше, конечно, мне влияние оказало, когда я пошла учиться на преподавателя по женской йоге. Меня, наверное, женская йога очень сильно приземлила. Вот как раз тогда я познала, что мы живем-то здесь все в материальном мире. Это очень важно понимать.
А из-за чего получилось так, что вот именно женская йога, это направление, для тебя многое поменяло?
Ну, потому что когда я еще до преподавания женской йоги, я вот была в хатха-йоге и ушла сильно вот в эту духовную, такую аскезу давала. Да? Аскеза — это самоограничение, где-то по еде. Вот как раз-таки, когда ты перегибаешь палку, ты находишь свои последствия. И вот когда у меня случилось, что я перешла полностью на вегетарианство тогда, на веганство сначала, то есть у меня был определенный путь в еде, я где-то перегнула палку и поняла, что мне достаточно плохо. У меня тогда упали все анализы мои, то есть я не поняла, почему мне так плохо, почему что такое со мной происходит. Вроде все как бы иду по пути, но видите, так вот произошло. И тут на момент приходит женская йога, начинаю учиться на женской йоге. И вот, конечно, пространство женщины, оно дает о себе знать. И вообще понимание, кто такая женщина. И вот хотела сказать, что очень книга на меня повлияла. Это Гита Айенгар, это йога жемчужина для женщин. Она как раз дала определенное направление в йоге для женщин. Понимание, что женская йога, она различается от основной йоги, да, от вообще различается от мужской йоги, потому что изначально йога — это, конечно, мужская практика, где много аскез, где много ограничений, самодисциплины. Такая, знаете, ну не отдохнешь. Вот такая духовная прям действительно практика. А женская йога, она, конечно, более расслаблена, она подстраивается под биоритмы женщины. Это очень важно понимать, что у женщины есть свой цикл, да, все мы знаем. Это вот как в астрологии это отвечает Луна за это, 28, да, дней. И значит, меня очень сильно это приземлило, вот это понимание. С учетом того, что в моей семье вот это тоже не обсуждалось никогда, тема женского начала, там родов, кто такая девочка, кто такая женщина. То есть меня вот эти вопросы, они захлестнули. И опять у меня стал вопрос как раз-таки про роды. Там возник тогда еще сильный страх, да, по поводу и сколиоза, и за себя, и там, и за ребенка, и вообще страх у родов. Ну, в общем, такие. И тут у меня, конечно, пошло изучение рода моего. Я начала изучать род со стороны матери, со стороны отца. Такая цепочка единая сложилась. Но вот именно женская йога, она дала мне такой толчок.
Мне, конечно, сразу со стороны такой феминистической позиции хочется немножко отстоять идею о том, что женщина, несмотря на отличия в физиологическом плане и влияние, возможное на там, эмоциональный фон, при желании всегда может нивелировать это и заниматься тоже йогой серьезной, брать те же аскезы. То есть мне хочется поставить здесь какую-то позицию, что я все-таки не делила бы так однозначно, что это для женщин, это для мужчин. Но при этом я тоже очень хорошо понимаю, что различия есть, и нужно уметь их видеть, знать, и знать, как с ними быть. И в том числе у меня тоже здесь идет ассоциация с тем, как мужско-женские роли и взаимодействие с мужской частью семьи, то есть с отцом и с матерью, рассматриваются на сессии, когда, например, человек приходит с запросом на реализацию, на проявленность в мире, на отношения с деньгами, на взаимоотношения с социумом. Мы будем смотреть в его отношения с отцом, потому что так получается, что от этих взаимоотношений в процессе взросления будет дальше зависеть эти сферы. А если человек приходит с запросом на самоощущение, на построение близких отношений, на узнавание себя, на понимание чувственной сферы, мы будем узнавать, что с отношениями с матерью. Для меня это в некоторой степени подтверждает историю с различиями.
Да, все имеет место быть, для каждого это по-своему, для каждого это его путь. Это очень тоже важно понимать.
Да, да, да. А мне сразу в голову пришел Юнг, такое направление, как юнгианский психоанализ. Как раз-таки там теория говорит про архетипы. Есть архетип анимы и анимуса. И часто вот, аналитики юнгианские работают с женской частью, с анимой и с анимусом, с мужской частью. И даже есть определенные, так сказать, нормальные значения, условно, конечно, нормальные, когда в женщине 70% анимы, 30% анимуса, и для мужчины наоборот. И мне кажется, это все логично и нормально. Я не думаю, честно говоря, что мы здесь где-то как-то неуважительно относимся к какому-либо из полов, но все это имеет место быть в психологии.
Женщина, она тоже разная бывает, да. Это тоже важно понимать. Любая женщина, она по своей природе разная.
А для меня, кстати, такой очень приземляющий фактор был сама психология. То есть я тоже путь к исследованию, да, познанию себя еще в раннем подростковом возрасте начала со всех эзотерических этих книг.
Да.
Сначала это был фильм «Секрет», который просто моя жизнь на до и после поделил про материальность мыслей. В йогу я пришла, кстати, исключительно с темой тоже здоровья спины. И я осталась там просто потому, что мне после одного занятия стало настолько лучше. Мы делали эти перевернутые позы, типа березки, все это. И мой позвоночник впервые за последние 5 лет освободился. Я думаю, боже мой, это все 60 минут, 90, которые подарили мне такое счастье. Я осталась, но это было еще, получается, 8 лет назад. И тогда было очень много йоги, которая очень плотно переплетена со всеми эзотерическими штуками. Ну и вот с этим духовным миром, да, когда у тебя там и питание должно быть определенное, мышление, все это. Поэтому меня туда затянуло моментально, и я там тоже какое-то время плавала. Ну, какие-то крайности, наверное, тоже были, но мне на удивление все равно удалось это больше как абсолютно полезный и ценный опыт прожить. А с психологией у меня получилось так, что она меня, наоборот, очень приземлила. Многие моменты, которые раньше описывались как некоторое волшебство, вот в том же фильме «Секрет», какие-то темы про то, что люди притягивают на тебя пространство, возможности и так далее. Они все для меня стали не с привкусом волшебства и какой-то эзотерики, а очень понятными, объясненными, чуть ли не наукой.
Да-да-да.
И поэтому для меня тоже, с одной стороны, произошла такая некоторая материализация многих вещей, и я чуть меньше начала отлетать вот волшебные думы и верить многим вещам. А с другой стороны, я нашла очень много общего. Просто там оно преподносится в эзотерике, да, под одним соусом, а здесь в психологии это может подкрепляться исследование. То есть тогда про материализацию мыслей, куча исследований про то, что ты формируешь, твое сознание работает, как ты начинаешь элементарно видеть вокруг те вещи, которые ты не замечал. Все мозговые, когнитивные, доказанные процессы.
Да, это все наш уникальный мозг.
Да. Про гибкое тело, гибкий ум тоже, про не то, что это там послание, знаешь, из древних народов, которые вот познали свет, и они говорят, обязательно занимайтесь своим телом, и вы будете просветлены. Что оказывается, может быть, да, но на самом деле тоже все это доказано, что ты занимаешься телом, и это там связь нейронов, как мозг реагирует, в общем, тоже все вот это. Сколько исследований тоже об одной медитации, это потрясающе, да, как то, что буквально десятки лет назад тоже было там уделом монахов, теперь абсолютно доказанный инструмент. Я вот сейчас читаю книгу по телесным травмам Ван дер Колка. Это исследователь, который десятки лет своей жизни положил на вопрос ПТСР, да, посттравматического стрессового расстройства, на различных травм, связанных и с послевоенными делами, и с разными видами насилия, как это влияет на психику, и как тело реагирует, что с ним происходит, и как через тело можно влиять на психику, и наоборот. То есть тоже связь вот этих всех психосоматических болезней и не только. И он в этой книге тоже приводит исследования про медитацию и про йогу, как это все доказательным путем уже известно, как лечит тело, психику и наоборот. Вот. Поэтому это потрясающе, что на самом деле, если подходить с умом и к йоге...
Да, если начинать копаться и во всем этом разбираться, то это все вообще все связано, все взаимосвязано на самом деле. И медитация, вот я тоже не преподаю йогу без медитации. Для меня это тоже единое целое.
Да, Кать, кстати, нам было бы интересно узнать, почему сейчас так популяризируется медитация, как происходит работа в ней, как, возможно, работает человеческий мозг, почему после вот этих упомянутых Мариной исследований с помощью, там, по-моему, функционального МРТ было выявлено, что буддийские монахи — самые счастливые люди на Земле, да, то есть там что-то у них в голове происходит. Вот как это влияет? небольшой сразу к вопросу, присоединю свой комментарий. Я в своей практике психологически использую периодические медитации, и я сталкиваюсь с тем, что людям довольно сложно этим заниматься. Они, во-первых, не очень понимают, зачем, а во-вторых, им сложно работать со своим вниманием. Можешь, пожалуйста, вот нам поделиться с нами своим опытом?
Да. Вот медитация и йога, да, почему единое целое? Потому что оно учит нахождению здесь и сейчас. Это очень сложно. И я это поняла, когда поехала на випассану. Випассана — это 10-дневное молчание и медитирование, да. То есть мы медитировали практически 24 часа в сутки с перерывом на сон, с перерывом на покушать. И тогда вот я осознала, наверное, что такое медитация на самом-то деле. Это работа, это большая работа над собой. Это не просто так, ты посидел 15 минут и пошел дальше гулять. Это труд, это дисциплина, как и йога. И это все учит управлению вниманием. То есть когда мы управляем собой, мы управляем. Не наш ум нами управляет, а мы управляем нашим умом. Когда мы отслеживаем свои эмоции, что я чувствую, да, умею этим управлять, вот это дорогого стоит на самом деле. Это нас, наверное, отличает от животных, то, что мы можем управлять собой, мы можем научиться это делать. Как у нас, вот я на випассане, самое первое, что отследила, как же много мыслей. Mm. И чьи это мысли? Самый первый вопрос. Так как мы сейчас живем в веке информации, очень много информации с разных источников.
Угу. А почему йога всегда связана с медитацией? Что философия йоги говорит про важность медитации? И что ты вот сейчас как психолог тоже понимаешь про важность медитации? То есть что для тебя сейчас с разных сторон медитации?
Угу. Почему йога неразрывно связана? Это для меня. Да, и в текстах тоже, да, и, допустим, йога-сутра Патанджали, да, это одни из самых первых текстов, приведено описание и йоги, и медитации в единое целое. То есть, да, как йога начинается, она начинается, как я уже говорила, с образа жизни, да, вот эти законы яма-нияма, да, вот основные известные, это этические, да, какие-то нормы. Асаны идут только третьим пунктом. И дальше уже по направлению, то есть что делает йога? Она как раз, она готовит тело к медитации, mm-hmm. чтобы мы могли сидеть, да, чувствовать свое тело. Но опять же, нужно понимать, что мы живем в материальном мире. Мы живем здесь, у нас есть свои законы. Для кого-то близка такая, вот я писала, йога физическая просто на коврике, да, и он вообще не задумывается над этими вопросами. Но я думаю, тот, кто практикует, он в последующем все равно приходит к каким-то таким философским вопросам. А кто-то начинает совершенно другого ракурса заходить. И вот мы готовим наше тело с образа жизни, отказа, да, от каких-то вредных привычек. То есть для меня йога и медитация, они учат, что мое, а что чужое.
Получается, что медитация — это как способ встречи с собой. То есть у тебя может быть терапия таким инструментом, когда ты действительно в первый раз в честном, пусть и диалоге вместе с терапевтом, да, встречаешься с собой, со своими мыслями, что ты начинаешь озвучивать не впервые в жизни. А медитация — это способ, я хотела сказать, демо-версии, для кого-то может это даже полноценная замена, способ встречи с собой через тишину и также возможность вот отсоединиться от внешних навязанных каких-то установок, шума, да, действительно информационного, да, и услышать, что там, что меня само волнует.
Да, что внутри меня.
Дополнение, я бы сказала, терапии. Да, я знаю, что медитация еще очень хорошо работает при депрессивных расстройствах, когда тоже нужно целый ряд влияния, не только терапевтической деятельности, зачастую и какие-то даже медикаментозные истории. И медитация очень хорошо влияет, и зачастую она даже не может быть заменима терапией, и ее рекомендуют как дополнительную опцию.
Так, а давайте сейчас вернемся на коврик. Сейчас немножко поговорили про медитацию, и мне хотелось бы все-таки затронуть тему асан, ну вот проработки каких-то проблем психологических через позы в йоге. Можешь немножко нам про это рассказать? Угу. Угу.
Да, но в первую очередь, наверное, да, с каким запросом человек приходит на йогу, я вот каждый раз это спрашиваю, да. Некоторые приходят, и они там просто хотят успокоиться с помощью... Это такая мягкая терапевтическая практика успокоения вот как раз ума и попробовать ощутить свое тело. Особенно, допустим, женщина после родов. Это, да, такой процесс, когда ты просто можешь, не знаю, чувствовать себя, что ты разваливаешься на куски, и тебе хочется подсобраться. И ты приходишь, допустим, на йогу, да, после родовую, и ты идешь в этот процесс. Каждая асана, каждое взаимодействие с асаной, с самим собой, с асаной, да, с помощью дыхания дает вот это, ну, я говорю сейчас, допустим, после родовую практику, дает это ощущение под собранности. Просто я хочу на каком-то конкретном, да, примере вам это объяснить. То есть очень важен, с каким запросом приходит человек, для чего ему йога. Кто-то, вот, допустим, просто хочет открыть для себя, кто-то там философию узнать. Тут, знаете, самое важное — это дыхание. Вот это опять у меня, я прихожу в этот момент сейчас, когда все сводится к одному, когда ты начинаешь чувствовать свое дыхание, потом переходишь плавно в асану, ты уже начинаешь сам собой управлять здесь и находиться здесь, в этом моменте. То есть автоматически ты можешь и быть психологом, да, грубо говоря, для самого себя. Но это такой, это, конечно, путь, это все путь. И йога — путь, и медитация — путь, и психология — путь, это все путь. То есть йога, она может быть какой-то такой мягкой терапией телесной. Все же, я думаю, если говорить о каких-то психосоматических, да, больше близко, наверное, остеопатия, которая работает прям с, точечно с зажимами тела, да. Вот, кинезиология та же самая, или вся совокупность кинезиологии, остеопатии, все это вместе, вот, оно более, конечно, точечно влияет.
Вообще, Маш, ты слышишь, сколько всего созвучного сейчас важными моментами?
Вообще, цель, обожаю.
Цель,
да.
Да, про, ну так, если просто соединять. Цель, важен запрос.
Да, это все, это все вместе.
Да, дисциплина, да. Правда, да, там, и регулярность терапии, и вне терапии, как ты себя будешь вести, ну, там, стараться, в общем, реализовывать какие-то полученные новые знания, и дисциплина, и пробовать быть терапевтом самому себе, и через дыхание, и через что-то. Я, например, тоже даю некоторым клиентам практики и рекомендацию использовать и медитации, и дыхание, особенно если стоит вопрос с тревожностью, с какими-то, да, околопаническими атаками. Mm-hmm. Это, по сути, самый доступный инструмент, который быстро помогает в процессе работать с собой. Ну, не считая остальной терапевтической работы, которая избавляет от вообще момента стимулирующего панические атаки и тревожность, да, все равно как помогать себе в процессе. Вот, так что здорово, что так много точек соприкосновения.
Мне кажется, что вот йога, мне даже хочется не просто сказать, что йога, не знаю, буддизм, ну да, то есть это же вот оттуда все идет, что вот я максимально близка к их взглядам, мне очень все импонирует, потому что, ну, именно как психологу, как человеку, который понимает эти процессы, и кажется, что просто они давно догадались опытным путем и делают, и делают, и делают это. Да.
Самое главное — это опытный путь. Это когда ты с помощью опыта, ты проживаешь это вот как раз через тело. Да. Как только ты учишься управлять собой, ты дальше можешь отвечать, сам себя терапевтировать. Ну, не всегда, конечно, но можешь.
Ну что, мне кажется, мы исчерпали интересную и глубокую тему взаимодействия разных психологических и телесных процессов.
Катя, а может быть, ты дашь напоследок какую-то практику? С чего можно начать, да, если это кого-то заинтересовала эта история?
Начать можно, конечно, в первую очередь, это с книг.
Каких?
Да, замечательная книга — это «Сердце йоги» Дашкачар. Да, ой, прекрасная книга. Если кому интересна более женская йога, это «Йога жемчужина для женщин». Да, книга Милы Тумановой. «Эта женщина начинается с тела». Тоже прекрасная книга, но она в целом говорит о женском, да, больше таком. А если именно о йоге, то, конечно, с книг. И я бы начала бы с медитацией. Пробовать, еще раз пробовать. Это можно, вот действительно, как вы хотите. Сесть в удобное положение, да, можно скрестить ножки, можно, допустим, даже на стуле это попробовать. Закрыть глаза, сделать мягкий вдох через нос и плавный выдох через рот 3 раза. И просто начать фокусироваться на своем дыхании у входа в ноздри. Попробуйте для начала, да, допустим, если сложно, 5 минут. И дальше постепенно, где-то там 20-30 минут. Фокусировка на своем дыхании у входа в ноздри. И вы попробуйте отследить, насколько вам удается фокусироваться именно вот 5 минут, быть полной фокусировке на кончике носа, на своем дыхании. Вот вы можете отследить, что ой, я там, не знаю, чайник забыла выключить, это забыла, и все равно себя каждый раз возвращаете. Попробуйте возвратить себя и ощущать вот это.
Спасибо.
Да. Это как вот такой начальный такой этап, попробовать вообще. Именно фокусировка, самое главное.
Спасибо. Я бы хотела еще добавить здесь, как мне понравилось заходить в медитацию после долгого времени такого классического фокусирования, в том числе на дыхании и работе вот через йогу. Это неоплаченная реклама приложение Медитопия. Мне очень нравится там голос женщины, которая 80% треков озвучивает. Мне очень нравится, что там есть тематические медитации. Они также очень часто направлены на определенную эмоцию, что способствует развитию эмоционального интеллекта, что очень полезно и важно. Они всегда спрашивают тоже, как вы себя сейчас чувствуете, там такая автоматическая окошко вылезает. И ты можешь делать медитацию, которая помогает справиться с тревожностью, с усталостью, или утреннюю медитацию, или, наоборот, для лучшего отхода ко сну. В общем, мне нравится это, потому что это как будто более такой игровой, что ли, вариант, из-за того, что там есть тематика, сюжет, а из-за того, что это приятно, еще в приложении все собрано и организовано, и я бы тоже от себя рекомендовала вот такой вариант.
Ну, конечно, самое сложное — это в тишине. Вот просто без звуков, только ты и поза твоя. Никого нет. Это самое сложное, на самом деле, именно в тишине. Потому что, когда есть звуки, ты все равно фокусируешься именно вот на звуках, на каких-то. А когда именно твое дыхание, и ты один, вот это, как мне кажется, самое такое непростое.
Ну да, да. Ну как раз как путь.
Но очень эффективно.
И там все равно тоже все готовит к этому. То есть там тебе могут подготовить что-то словами, каким-то погружением, как в глубокую медитацию, вот каким-то сюжетом, а потом все равно оставляют тебя наедине, что там дыхание сопровождают. Мне кажется, просто для начала это что ли приятнее, потому что я знаю, что очень многие, кто начинает медитировать, сталкиваются с большим сопротивлением, потому что это правда сложно вырывать себя из привычного контекста, погружаться в тотальное единение с собой, дыхание, когда ты не делал это никогда, это сложно.
Да, сопротивление это самые главные ключики уже к началу, когда ты чувствуешь это сопротивление, и вот уже сделай шаг навстречу.
Спасибо. Было очень приятно.
Спасибо, да, что пришла к нам.
Спасибо большое.
Было очень ценно.
Спасибо, девочки.
Не забывайте подписываться на наш канал, ставить звездочки в качестве оценки, оставлять комментарии о том, что вам понравилось или о чем хотелось бы услышать в следующих выпусках, и делиться понравившимися выпусками со своими близкими. Нам очень важно и приятно, когда вы рекомендуете нас. Спасибо и хорошего дня!